День, я приветствую всех участников нашего очередного урока. Только предупреждаю, у нас сегодня много вопросов, которые я получил уже заранее до урока. И еще у вас вопросы, а мы, в общем-то, пока что не продвигаемся в нашем курсе. Но ладно уж, я сегодня все равно с вами прощаюсь на 2 недели вперед. Меня не будет в следующее воскресенье и еще в одно. Вы знаете, что я улетаю в Торонто, а потом в Сантьяго. И вернусь через 2 недели, только тогда мы уже с вами начнем. И тогда уже я прошу вас дать мне немножко возможность продвинуться вперед по нашему курсу науки Каббала, вот по этой книжке. Так? А сегодня уж так и быть, поскольку это такой урок перед перерывом большим, давайте тогда будем отвечать на вопросы. Сначала я вижу, что есть там вопрос у Москвы. Ну, давайте с вас начнем. А потом я тут собрал все вопросы, которые мне задавали наши все слушатели в таком, ну, более таком последовательном виде. И мы на них постараемся ответить. Я вас слушаю, Москва. Москва. Они меня не слышат или у них замерла картинка? Ага. Так может быть, пока я начну отвечать, если они не в состоянии выйти на связь? Угу. Хорошо. Значит, у нас тогда вопросы, которые мне задавали наши участники наших уроков, такие. Дайте, пожалуйста, общее определение. Что значит «действуют в духовном только силы»? Почему в духовном нет времени, понятия времени? Как происходит движение и перемещение? Это очень сложные вопросы. Время, пространство и перемещение. Поскольку в нашем мире это происходит в наших сегодняшних восприятиях, в духовном мире, в наших духовных восприятиях этого нет. Вначале давайте договоримся так. Человек ощущает все, что бы он ни ощущал, он ощущает в себе. Вот этот орган ощущения, неважно, как мы назовем, это человек. Я ощущаю то, что входит в меня. Через зрение, слух, обоняние, осязание и вкусовые ощущения. Все эти ощущения у меня, они все вместе складываются, суммируются в мозгу, сравниваются с памятью, со всякими свойствами и привычками, с обычаями, что тоже является, в общем-то, памятью. Инстинктами. И затем с всего этого мозг выдает мне окончательную картину на какой-то вот такой экран, который стоит у меня как бы на задней стороне головы, проецирует мне все вещи. Сегодня уже существуют совершенно четкие научные эксперименты о том, что человек видит. Я, кстати говоря, читал последние работы. Человек видит только то, на что он научен, чему он обучен видеть. И можно человека научить даже с помощью наших органов чувств, запустить их таким образом, чтобы он видел то, что раньше он не видел. Потому как у него внутри памяти не существовали эти модели, определенные видения. Мы всегда видим нечто, что похоже на то, что мы уже себе представляем, что уже находится в нашей записи, в нашей памяти. Так вот, что-то здесь находится какое-то внешнее, я даже не хочу сказать внешний мир, нечто внешнее. В Каббале это называется свет. И этот свет, в нем не существует никаких абсолютно свойств. Кроме одного свойства, которое мы воспринимаем внутри себя, как воспринимаем это свойство отдача. Отдача воспринимается в нас как чувство приятности, любви, наслаждения, наполнения. Так вот, все зависит от наших вот этих вот свойств. От нашей памяти, от наших привычек, от наших генов, от нашего воспитания и от, вообще от того, насколько мы настроены. Вся эта система, которая в нас, она настроена эгоистически. Эгоистически. И поэтому мы воспринимаем картину и воспринимаем только то, что имеет отношение к нашему эгоизму. Что ему плохо или что ему хорошо, только относительно него мы воспринимаем. Если проходит здесь, нечто существует, не относящееся к нашему эгоизму, мы просто этого не замечаем. Вы знаете, вы даже в жизни можете себя иногда подловить в моменты, что как бы вы не замечаете чего-то, потом вы настроились на что-то, начали замечать. Или каким-то образом немножко поднялись по какому-то уровню знания, понимания, тренировка какая-то, и вдруг вы начали ощущать и понимать нечто, что раньше вообще вами не замечалось. То есть это все зависит от внутренней настройки человека. Так вот, наш эгоизм, наше внутреннее устройство, оно устроено таким образом, что оно все воспринимает в параметрах пространства, то есть ему кажется, что находимся мы в каком-то пространстве. Пространство. Затем, что это, в этом пространстве происходит движение. И поскольку есть пространство и происходит движение, то все это еще находится в рамках времени. Все эти свойства пространства, движения и время имеют чистое отношение к эгоизму. Только лишь отношение к эгоизму. Как только человек выходит из эгоизма, у него пропадают все эти три параметра, потому что в альтруизме нету растяжки, нету оттока на себя и на других. А все сжато вместе. Я и другие слиты вместе. И поэтому нет никакого пространства, перемещения от тебя ко мне, как бы. Ближе к моему эгоизму, дальше от него. Поскольку воспринимается все, что воспринимается как единое целое, то уже не ощущается перемещение от одного к другому. Ближе ко мне, приятней или хуже, дальше и так далее. Только в таком виде мы воспринимаем. И поэтому пространство движения времени – это все так называемый клипот. То есть эгоистические силы, они создают в нас эти свойства. Пространство в духовном мире, не в нашем, оно определяется как расстояние между свойством отдачи и свойством получения. В мере того, как свойство получения устремляется к свойству отдачи, и становимся мы больше подобны свойству отдачи, сокращается расстояние, все сжимается в точку. Весь мир, вся вселенная наша, и все духовные все миры сжимаются в точку, которая называется Малхут мира бесконечности. И на самом деле, кроме нее, ничего нет. То, что нам кажется, что существует наша Вселенная, и затем будет казаться, что существуют все миры, это только потому, что у нас есть неисправные эгоистические килим. То есть сенсоры, осознание, ощущение, сопоставление, память, все построено на эгоизме. В мере того, как это все будет, все эти параметры будут вовне все более и более альтруистическими, это все будет сжиматься и собираться в точку без движения, без пространства. И, естественно, постепенно время будет устремляться к нулю. В принципе, в нашем мире это по законам Эйнштейна происходит, потому что наш мир контактирует с духовным миром на скорости, где скорости начинают превышать скорость света. Вот это то, что можно сказать насчет определений. Теперь духовный мир вообще воспринимается нами только как мир сил. Причем эти силы действуют в нас. Когда мы говорим в высших мирах, мы имеем в виду себя просто в высших состояниях. Как я уже говорил, все, что мы воспринимаем, когда бы ни было, в любых состояниях, все, что бы люди не воспринимали, все они воспринимали все внутри своих органов чувств. Или 5 органов чувств, или дополнительно 6. Но все, что мы знаем только от человека, который что-то ощутил, это описал и передал нам. Ничего другого не ощущается. Я говорю с точки зрения науки и каббалы как науки. То есть, если кто-то что-то когда-то ощутил в своем кли, то, что он ощутил, он записал. И это мы принимаем как за информацию. Достоверную или нет, это можно проверить. Но ничего такого нет, чтобы где-то чего-то выдумалось. Если кто-то что-то выдумывает, то каббала это не воспринимает, и вообще ни одна наука не воспринимает это за факт. Поэтому мы говорим только о том, что ощущается внутри. Есть такая статья очень серьезная у Бали-Сулама, которая называется «Введение в книгу Зоар». Не предисловие книги Зоар, а введение в книгу Зоар. Маволи Сефера Зоар, так называемое. Там он объясняет, каким образом мы воспринимаем, и что все воспринимаемое находится внутри человека. И все миры находятся внутри человека, все находится внутри нас. То есть практически мы постигаем в итоге мир бесконечности, так называемый, в котором только мы и существуем, а постепенное проявление относительно моего «я», этого мира бесконечности, оно называется мирами, духовными мирами. Когда я перестаю ощущать только свое «я», то есть приподнимаюсь над своим эгоизмом и начинаю развивать себя, чтобы ощущать в альтруистических своих свойствах находящееся якобы вне меня, якобы вне меня. Я на самом деле ощущаю внутри себя, но я ощущаю нечто подобное, находящееся вне меня. Потому что создаю такое свойство в себе, которое является подобным внешнему, нечто внешнему. И тогда я начинаю ощущать вот эти вот якобы внешние миры, но они находятся во мне. Эти внешние миры являются лишь постижениями самого себя. Что происходит внутри меня. И на самом деле, когда я начинаю себя все больше ощущать, я ощущаю себя как находящийся вот в этом во всем пространстве, покрывающем все. Этим являюсь я. А все остальные являются сопутствующими мне частичками этого мироздания, как материального, так и духовного. И так каждый из нас ощущает себя, свое я, всех остальных сопутствующих ему частей. Следующий вопрос у меня тут был. Основные законы духовного мира. Закон отдачи. Просит от меня много примеров, как вся природа поддерживается только отдачей. В чем отличие от нашего понимания отдачи? Мы видим, что вся природа в нашем мире тоже может существовать только со свойствами отдачи. Смотрите, если вы возьмете любой минерал, неживую материю, вы увидите там тоже, что она связывается между собой, может существовать только на том, что все-таки, хотя и существует сила отталкивания, но над ними преобладают силы соединения, силы взаимного дополнения. Это на неживом уровне. На растительном уровне это намного больше. Там постоянно существует взаимодействие между собой элементов, взаимопомощь. Живая материя, даже на растительном уровне, она построена на том, что каждый элемент должен сопрягаться с другими элементами. Каждая часть в каком-то растении должна помогать выполнять свою функцию, заботиться об общем существовании этого растения. На живом уровне это вообще абсолютно альтруистическое действие каждого органа, каждой клетки. Не может организм существовать, если вдруг сердце бы начало думать о себе. Или легкие только о себе. Зачем легким дышать, если только для себя? А сердцу биться ради себя? Почки, печень и так далее, очистить весь организм ради себя? Каждый элемент организма, он абсолютно уверен в 100% функционировании всех остальных элементов, которые будут выполнять каждую свою функцию для его существования. допустим, печень. Она точно уверена, что есть легкие, сердце, там всякие другие органы, которые правильно будут функционировать, и то, что ей не хватает, все ей дадут. А она со своей стороны обязана все отдавать всему организму. Кроветворный, как кроветворный орган. И на таком условии абсолютного альтруизма, взаимосвязи, взаимоотдачи существует животный организм. То есть мы видим альтруистические свойства, которые действуют в природе. На всех уровнях. Мы просто не обращали на это внимания. Поговорите с биологами. Поговорите с людьми, которые занимаются природой. Поговорите с людьми, которые живут внутри природы. Близко к ней. И они вам расскажут, насколько природа альтруистична. А в живом организме это вообще потрясающе. Не существует ни одного элемента в живом организме, который бы существовал ради себя. Он существует только ради всего организма, а поглощает сам только необходимое для того, чтобы работать на весь организм. То есть поглощает необходимое для существования, а все существование направлено на существование всего организма, на обеспечивание общей жизнедеятельности всего организма. Вот как устроен животный организм даже. То есть и неживая, и растительная, и животные природы, они устроены абсолютно альтруистически. И животное, то есть имеется в виду и в нас, наша природа, наш организм, так существует. Единственное, что не существует в природе альтруистически, это я человека, который предоставлен самому себе, и здесь он творит жуткие дела. И находится поэтому в абсолютном неравновесии с природой. Убивает других, использует других только во имя какой-то корысти, какого-то злого чувства, которое существует в нем изначально, вопреки всей остальной природе, только в человеке. Но существует у человека возможность достичь на этом уровне, то есть неживая, растительная, животная, человеческая, на этом уровне существует у человека свобода воли, также достичь равновесия с природой. Этого равновесия нет. У всех остальных уровней оно есть автоматически, природно задано. А у человека равновесия нет, гомеостаз так называемый. И поэтому человек страдает, всю остальную природу заставляет этим страдать, потому что нарушает общее равновесие, как ее высший элемент, как самый вредный, единственно вредный. И вот в этом заключается методика Каббалы – достичь вот этого равновесия. Как правильно использовать свободу воли и те злые свойства, которые в нас, чтобы достичь равновесия с природой. Для чего? Потому что когда человек достигает равновесия с природой, он становится таким же великим, как вся природа. Природа или творец – это одно и то же. Так вот, поднять человека, что называется, до уровня творца. Для этого дано ему испорченное его состояние, свобода воли, делать, поступать, как он желает, и в то же время наука о исправлении. Наука исправления эгоизма. Каббала. Это то, что я могу сказать насчет закона отдачи и закона подобия свойств. Закон подобия свойств мы уже говорили. Если в нас существует 5 органов чувств, зрение, слух, осязание, обоняние и тактильное ощущение, вкусовые ощущения, вкус, то все они устроены наподобие. То есть в той мере, в которой мы воспринимаем, или те волны, которые мы воспринимаем на каждом сенсоре, из этой общей волны, которая здесь существует, они в нас только и воспринимаются, и они нам рисуют картину мира. Подобие должно быть внутреннего и внешнего, так же, как колебательный контур. Знаете, как он создан? Он генерирует в себе какую-то волну, которая существует в каком-то виде снаружи. Если эти волны подобны друг другу, то по эффекту резонанса появляется здесь большая волна, которую мы уже можем слышать в динамике. И тут уже мы ее слышим. По эффекту подобия резонанса. По этому же эффекту работают все наши органы ощущений. По этому же эффекту мы улавливаем и духовные ощущения. То, почему мы сейчас не ощущаем духовный мир? Потому что не настроено на него. Существует в нас, кроме вот этого вот эгоистического восприятия действительности, еще один орган дополнительно к нему. Еще дополнительный, который называется душа. Этот орган улавливает внешнее воздействие, но на альтруистическом принципе. На не эгоистическом подобии, а на альтруистическом подобии, на отдаче, то есть на прямом подобии внешнего мира. Когда вот это подобие мы можем достичь, тогда мы начинаем ощущать в душе ощущение, которое мы называем свет. Этим же именем мы называем и происходящее снаружи, потому что они одинаковые. И это ощущение света, заполняющее душу, и называется ощущением высшего мира. То есть следующий орган чувств, дополнительный, который также развивается методом подобия, его мы развиваем самостоятельно сами. Вот тут вот и заключается вся наша методика исправления. То есть что мы делаем в итоге, когда занимаемся кабалой? Мы оставляем наш эгоизм. Как он хочет, пускай так он плывет. Нам не важно, что с ним происходит. Мы, главное, начинаем устремляться на развитие души, на развитие вот этого органа чувств. Каким образом сделать его подобным существующему вне нас, настоящему огромному духовному миру. В той мере, в которой мы в себе этот орган начинаем реализовывать, создавать, в той мере мы становимся подобными природе на нашем уровне. Соответственно, как находится вся природа автоматически в подобии между собой неживая, растительное, животное, и мы, если выполняем это исправление, то мы начинаем ощущать эту огромную всеобщую гармонию вечности, совершенства всей природы, и это называется тогда мир бесконечности. Закон распространения и ухода света. Кто-то, знаете, это очень интересный вопрос, причем они задавались из разных источников, но что интересно, что вдруг они так подобны эти вопросы друг другу. Возникла такая одинаковая мысль во многих местах. Закон распространения и ухода света. Мы знаем, что существует творение, которое называется желанием. Желание. Свет, когда один раз вошел в это желание, он его насладил, наполнил. Такое состояние называется мир бесконечности. А потом свет в этом состоянии, в мире бесконечности, начал проявлять себя так, как дающий, показывать свое свойство, что он исходит из Творца. И что свойство Творца – это давать. И тогда желание ощутило себя противоположным Творцу, неравным Творцу. Ощутило, насколько оно удалено духовно от Творца. Это состояние, оно называется стыд, подобно как в нашем мире. Противостояние получающего дающему. Причем, если получающий не может себя никоим образом оправдать, его сжигает это чувство. Это не как в нашем мире мы можем якобы оправдать, сказать, да, это мне положено, все берут и так далее. И, то есть, если нет никакого оправдания, нету большего вообще унижения, нету большего более жгучего ощущения, чем стыд, потому что оно уничтожает я человека, саму основу его существования, ради, что он существует, что он творение. Поэтому вот это желание, когда оно ощутило, кроме наслаждения, наполнения светом, ощутило еще и дающего, который дает, оно предпочло исторгнуть свет, отказаться от него. Такое состояние называется цимцумалев. Первое сокращение. Первый уход света. Хотя я страстно желаю свет и желаю им насладиться, но я понимаю и ощущаю, что наслаждение в таком виде для меня это ощущение огромной боли, стыда, огня. И состояние творения в таком состоянии называется мир сокращения. Мир сокращения. Это мир бесконечности, а это мир сокращения. А затем происходит решение. Как же я могу все-таки уравновесить два этих состояния? Какое можно вообще здесь выбрать поведение? И приходит творение к выводу, что если я буду получать наслаждение ради того, чтобы отдавать, чтобы быть равным тебе, отдающему, то я, во-первых, буду наслаждаться от того, что я получаю, и буду наслаждаться от того, что я получаю ради тебя. То есть я буду еще наслаждаться и тем, что я равен тебе. Таким образом, получается, что я вдвойне выигрываю. Я выигрываю от того, что наслаждаюсь, и выигрываю от того, что достигаю твоего уровня. То есть нет противоположности, а я становлюсь равным тебе. Уничтожаю всякую удаленность между дающим и получающим. Я отдаю тебе наслаждение, которым наслаждаюсь я. На этом основана вся работа духовного кли. А наше эгоистическое кли, оно устроено вот таким образом. То есть мы находимся в каком состоянии? Мы находимся в состоянии, когда мы все желаем получить в себе, а вот источника мы не ощущаем. Источника мы не ощущаем. И поэтому можем получить, поэтому желаем все получить, что в нашем мире есть, в наше эго. Мы согласны. Но если бы мы ощутили источник, мы бы немедленно бы перестали бы получать. Для нас это было бы смерти подобно. Настолько страшное чувство стыда, самоунижение, самоуничтожение мы бы ощутили. Поэтому самая главная наша задача – ощутить источник как дающий. И тогда я поневоле сделаю на него цимцум, я вырву из себя всю отдачу, перестану получать. По неволе, автоматически, потому что это уничтожает мое «я», само мое существование, самое. И поэтому достижение раскрытия Творца является самым главным нашим вообще движением, к чему мы должны, чего мы должны достичь. Самая главная наша задача, единственная. Если я увижу дающего, я буду правильно поступать. Нет ничего в нашем мире, чтобы делалось бы плохо, эгоистически, как только следствие отсутствия Творца. Как только проявляется Творец, сразу же человек становится лучше. Поэтому единственное, что не хватает нашему миру, это раскрытие Творца. Как человек может это сделать? Если он пожелает это сделать, то для этого мы с вами говорили. Он находится в состоянии скрытия, то есть мы рисуем такое состояние под махсомом. Если человек изучает по книжечке, которая рассказывает о духовном, если он изучает свое духовное состояние, изучает из книжки, получает сведения и стремится к этому состоянию своим сердцем, то оттуда нисходит на него так называемый Ормакив, который его потихонечку очищает. Что значит Ормакив? Творец ему потихонечку, как источник, начинает проявляться. Человек начинает ощущать, в моем мире, в моем ощущении мироздания, есть какой-то источник, который стоит за всем окружающим. И в мере того, как он начинает все больше и больше его ощущать, он автоматически меняется. Мы не можем сами победить эгоизм, вообще своими свойствами что-то с ними сделать. Люди, которые уже прожили достаточное количество лет, они понимают, что такие, как они такими и останутся. Ничего с собой человек сделать не может. Только высший свет, который создал это желание, нашу природу, он же ее может и изменить своим воздействием. Со стороны высшего света есть только два воздействия. Показать наслаждение и таким образом вызвать желание, и затем показать источник наслаждения. И таким образом вызвать реакцию, исправление. Только эти два вообще действия возможны в мироздании. Еще раз повторяю. Воздействуя, свет вызывает желание, свет первичный, желание вторично. Если свет – это наслаждение, то он вызывает желание. А если свет показывает себя как источник, как дающий, то он вызывает при этом реакцию стыд и исправление. Так вот, мы в нашем мире находимся пока только под одним вот этим вот управлением. Творец скрыт, дающий. С помощью изучения Каббалы мы начинаем вызывать на себя проявление высшего света, проявление Творца. Об этом пишет Бааль ха-Сулам в 155-м пункте предисловия к Талмуд Эзра Сфирот. Можете там это прочесть. Значит, любая наша задача заключается только в одном – проявлении Творца человеку. Но проявлении правильном, не надуманном, не фантазийном, не каком-то, а именно проявление как дающий, как источник. В итоге мы ощущаем стыд и готовы на любые действия, только чтобы аннулировать это ощущение. Распространение и уход света. Распространение и уход света. Давайте посмотрим, что это значит. Что значит распространение? Ну, существую я, который ощущает, допустим, свет. А что значит распространение? Если я ощутил свет на каком-то определенном уровне, пороге своего желания, то я его ощущаю. Если мое желание возросло, то я ощущаю его больше. Если оно еще больше возросло, я ощущаю свет еще больше. То есть распространение света является следствием возрастающего желания к нему. Так? Допустим, я желаю сейчас выпить полстакана чаю. Распространилось во мне определенное наслаждение. Если я желаю еще полстакана, значит, наслаждение продолжает во мне распространяться. То есть распространение света является следствием увеличения желания. И наоборот, уход света. Если желание уменьшается, то ощущение света внутри, оно ощущается как уход, исход света. Я не желаю, и вот свет потихоньку из меня исходит, пока совсем не выходит из меня. То есть увеличение желания ощущается как увеличение света, наполнение. Уменьшение желания ощущается как уход света. Мы находимся в состоянии, когда есть у нас желание, Если мы будем иметь дело со светом, то у нас будет еще экран и свет. Так вот, в той мере, в которой я своим экраном смогу уподобиться свету, в той мере свет распространится во мне. И смогу сделать больше экран и уподобиться свету, значит, больше свет сможет распространиться во мне. То есть распространение или исхождение света из кли зависит только от экрана. И мы об этом с вами еще говорили, кто уже изучал, допустим, есть такое П в духовном парцуфе, где он решает, сколько получить, решил, сколько получить, и начинает распространяться свет внутри парцуфа, до его табур. Распространился, а затем здесь начинает ощущать изгнание, ощущение давления, и начинается при этом исхождение света из парцуфа. И все это делается с помощью экрана. Экран чувствует, что может быть подобным свету, вытягивает его в себя. Экран чувствует, что не может быть подобным свету, выталкивает его из себя. Следующий вопрос. Общее и частное. Вообще кто-то умудрился написать такие вопросы. У меня такого не было никогда, чтобы так четко задали их. Общее и частное. Вообще о чем речь? Речь о творении, которое начинает само себя постигать. В принципе, все, о чем мы говорим о самопостижении. Больше ничего. То, что когда-то человек ощутил, ощущает или сможет ощутить. То, что не сможет, об этом мы не говорим, о чем говорить, мы не знаем, что это такое. То есть мы говорим только о постигаемом. Все постигаемое рассказывают нам те, которые постигли все мироздание. Оно называется Адам. То есть это общее суммарное творение, состоящее из всех душ. Душ, то есть духовных килим. Каждая из этих килим сосудиков состоит из 613 частей желаний. ...248 и 365, так они делятся между собой, называется Гальгаль Тайнаим и Ахаб, кто это изучал, кто еще нет, мы с вами это будем изучать. Так делится наше желание или наша душа. 613 желаний души. Каждой частной души. Если мы сложим все эти души вместе, они представляют собой в исходном состоянии один сплошной, собранный и включенный друг в друга, связанный друг с другом во всех всевозможных связях организм. То есть это такая суммарное объединение, альянс такой отдельных душ, между собой связанных абсолютно всеми связями, которые только есть, наподобие нашего тела. Поэтому вот это вот вообще, все вот это вместе тоже называется телом. На иврите это гуф. Сумма всех частных душ. Сумма всех этих частных душ, когда они представляют собой одно тело, Адама, она тоже делится как одна душа на 613 желаний, и которые делятся на 248 и на 365. 248 Гальгаль Тайнаим – это отдающие желания, а 365 – это получающие. Для чего создана эта конструкция в таком виде, где между собой эти элементы не связаны друг с другом, как будто тело, полностью разложившееся на части, на клетки, на свои первозданные элементы. Мертвое, то есть не сообщающееся друг с другом, не отдающее друг другу, каждая часть которой желает только получить и поживиться за счет других. Такой организм, как мы уже сегодня говорили, существовать самостоятельно не может. В таком случае мы находимся мы. Это состояние называется наш мир. Абсолютно эгоистическое состояние вот этого вот устройства. Адама. Следующий этап, если мы начнем себя исправлять, тот, кто начнет себя исправлять, даже один единственный человечек относительно всех остальных, он начнет ощущать весь этот организм в мере своего исправления. То есть каждый из нас начнет ощущать этого Адама, эту конструкцию в том виде исправленном, в котором исправлен сам. Почему? Потому что разбиение его произошло только относительно нас, а не в нем самом. Только относительно нас, нашего сознания, нашего ощущения, для того, чтобы дать нам каждому из нас возможность исправить себя, приблизиться и войти в это исправленное состояние, в эту исправленную конструкцию. Так вот, частное исправление «я». Тут у нас вопрос общее и частное. Это частное исправление. Когда я исправил себя, я начинаю ощущать всего этого Адама абсолютно исправленным. Все его части находятся во мне, потому что я себя отдаю на служение всем им. И тогда я представляю себя самого Адамом и нахожусь относительно Творца. Один на один с ним. Тогда я являюсь творением. Но это только частное исправление. Кроме меня, каждый из существующих на земле обязан пройти свое исправление и тоже ощутить себя как Адам, как творение относительно Творца. По мере того, как исправляются все остальные души, мы все будем сейчас соединяться друг с другом в одну общую конструкцию, накладывающуюся друг на друга. То есть вот таких вот частных исправлений должно быть, допустим, 7 миллиардов. И все они наложатся друг на другу, образуемая такую, как бы, голографическую сумму всех исправлений, где частное и общее равны. И такое полное собрание всех исправленных Адамов вместе называется полное исправление одной единой общей души. На этом законе построено все правило общее и частное. Общее и частное получается, что они абсолютно идентичны. Это как в голографической картинке. Я могу взять любую часть ее, и в ней будет вся картинка. Так же и здесь. Я могу взять любой срез в этой конструкции, называемой общим Адамом, и эта часть будет подобна всему. Поэтому каждый исправляющий себя при этом исправляет весь мир. В своем отношении к миру он исправляет весь мир и готовит мир к тому, чтобы каждый из остальных частей, потому что он связан со всеми остальными частями, то есть исправив себя относительно кого-то, я при этом внутри него, находясь, возбуждаю его к исправлению. Поэтому не должен человек ждать пока, что будет с остальными, а сам действовать так, чтобы исправиться. Следующий вопрос. Давайте я добью все эти вопросы. Внутреннее и внешнее. Почему вообще делится наше впечатление на внутреннее и внешнее? Потому что вот этот Адам, как мы говорили, или наша душа, она состоит из 248 отдающих желаний и 365 получающих желаний. Всего 613. Исправление каждого из этих желаний называется выполнением заповеди. То есть исправление желания с эгоистического на альтруистическое называется выполнением заповеди. Итак, 248 желаний отдающих мы можем исправить относительно легко. В нашем пути, который мы с вами проходим, мы проходим с вами 4 стадии, прежде чем достигаем мира бесконечности. Мы находимся в нашем мире, наш мир. Затем мы проходим двойное скрытие, затем одиночное скрытие, затем махсом, раскрытие одиночное, раскрытие двойное и мир бесконечности. Так вот, накапливая всякие свои действия в состоянии двойного и одинарного скрытия, мы всего лишь делаем грехи. Грехи. Не подумайте, что я ошибся. То есть человек в нашем мире, который начал ощущать точку в сердце и хочет подняться в высший мир, он начинает учить. Он начинает работать в группе, всевозможные действия делать, чтобы каким-то образом прорваться в высший мир. И начинает ощущать, что этот мир от него на самом деле скрыт. Раньше он этого скрытия не ощущал. А учеба именно приводит его к скрытию. И когда он находится в этом скрытии, он начинает делать поступки антиальтруистические. Он начинает понимать, что они антидуховные. Раньше он этого не понимал. Поэтому он делает грехи. Есть грехи, которые называются сознательные. Задуманные. Настолько он видит, что он не в состоянии удержаться и задумывает, и выполняет все эгоистически. А есть уже исправление, когда его грехи невольные. Невольные. Давайте напишем на всякий случай на иврите, чтобы не было ошибок. Грехи сознательные называются «здонот». А грехи невольные называются жгагот. Когда человек набрал все-все-все грехи, то есть и на 365 своих желаний, и на 248 своих желаний, с этими уже грехами, как настоящий грешник, он начинает проходить махсом. И начинает исправлять эти желания. Здесь он начинает исправлять свои 248 желаний, невольных, маленьких, относительно получающих, а не отдающие. А затем, исправив эти 248 отдающих желаний, начинает исправлять и 365 эгоистических желаний, таких получающих. Но эти эгоистические желания он полностью в себе исправить не может. Он может исправить их только наполовину. То есть, если вот они все занимают вот такой вот духовный уровень в 10 сферот, то он может их исправить только, допустим, наполовину. А вторую половину исправить не может. Верхнюю часть он исправляет, а нижнюю исправить не может. И поэтому вся конструкция человека, который состоит из 613 частей, она делится на 248 желаний, полностью подобных Творцу, и на 365, из которых частично подобны Творцу некоторые, а есть такие, которые совершенно не могут быть ему подобными. Вот эти все 365. Каждое из них, каждое из этих желаний частично может быть исправлено, частично нет. И поэтому ощущение наше, мы-то ощущаем внутри души все существующее. Мы снаружи ничего не можем ощутить. То, что внутри нас. Мы ощущаем таким образом мир. Наше внутреннее состояние называется мир. Мы его ощущаем состоящим из определенных слоев. Есть слой, который нам абсолютно ясен. Постигаем, ощущаем, как мы ощущаем в наших пяти органах чувств, особенно в зрении, дающем нам ощущение абсолютной достоверности. Хотя это чистая иллюзия, что это так, это ложь. Но так мы еще ощущаем. Согласно этому мы живем, существуем. И кроме этого у человека есть еще ощущения недостаточно правдивые, достоверные, которые он ощущает сомнительно, дальше от себя, как мы ощущаем, где-то вдалеке, не близко, я это не могу потрогать, попробовать, я не ощущаю это явно. Так вот, в духовном мире такие ощущения, они делятся вообще на 5 этапов. Они называются корень. Следующий этап, более близкий. Душа, тело, одеяние и последнее это одеяние и последнее это эйхаль, это окружающая среда. Я напишу тут эйхаль. Таким образом я ощущаю якобы существующий себя в каком-то мире. Я изнутри себя состою из корня души и тела, так я чувствую себя. А кроме этого я ощущаю на себе одеяние, что-то необходимое, прикрыться чем-то, прикрыть свой эгоизм в духовном мире, это называется. В нашем мире это прикрыть свое бренное тело. И кроме того, существующее вне меня, какой-то объем. Неважно, начиная от моего одеяния и до бесконечности во все стороны. Так вот, внутреннее и внешнее, оно определяется нашими органами чувств. Если я достигаю состояния, когда я все 613 органов чувств исправляю, то есть полностью прихожу к состоянию гмар-тикун, конечное исправление, тогда у меня все сжимается внутри меня, и я один относительно света Творца. А если я еще до такого состояния себя не исправил, то я ощущаю себя находящимся в каких-то мирах духовных. Но они уже представляют собой некую связь между мной и отдаленным пока еще от меня Творцом. А если я еще такого состояния не достиг, то я вообще ощущаю себя только в нашем мире. Только вот в этой точке. Это внутреннее и внешнее. Ну, внутреннее и внешнее, конечно, имеет очень много различных аспектов, но просто здесь я показываю, откуда исходит вообще деление на внутреннее и на внешнее. Из того, что наши органы ощущений делятся на полностью исправленные, частично исправленные и неисправленные. Полностью исправленными мы ощущаем себя как свое, как «я», частично исправленными ощущаем, как нечто близкое ко мне, одеяние, и неисправленными, как существующие вне меня. Так мы ощущаем внутреннее и внешнее. Вы знаете, я устал все время говорить. Я думаю, что мы на этом пока здесь закончим. Но я ответил на 5 вопросов. А всего их 9, 8. Но я не смогу больше сегодня отвечать. Там вопрос, я вижу, все время у Москвы торчит. Давайте мне ваш вопрос. Или там у кого-то и у Вены, по-моему, есть вопрос. Ну, Москва первая. И после этого мы начнем смотреть наше кино. Прошу вас.
Здравствуйте, Раф. Меня зовут Ваня. У меня вопрос... Мысль – это результат уже аннулированного желания или нет?
Мысль – это следствие, как это сказать по-русски, мысль – это следствие желаемого. То есть… Возьми простую природу. Разума не существует. Существует четко заданная программа, которая выполняется и только. Чем более сложные организмы, тем более сложная программа их функционирования. Но все равно, даже если вроде бы что-то скрыто, все равно в той мере, в которой скрыто и раскрыто, возникает определенная память, мысли, разум, которые четко действуют по определенному алгоритму. И животное знает, как поступать, растение знает, как развиваться, знает, когда размножаться, когда уходить спать, когда в спячку уходить, когда закрываться от солнца, раскрываться солнцу и так далее. Все задано. Поэтому все эти системы мы называем системами, в принципе, автоматическими. Ничего там не случайного быть не может. Если есть какой-то недостаток информации, так есть недостаток информации. Так в соответствии с этим происходит решение. В человеке возникает то, что мы называем мыслью. Мысль возникает там, где необходимо дополнить неощущаемое в желании. Потому что человек находится в состоянии особой спутанности. В нем существует, кроме... осознание плюс и минус, то есть сладкое и горькое. Ну, сладкое и горькое – это не потому, что ты любишь горькую, а я люблю сладкое. А просто то, что приятно, называется сладким, а то, что неприятно, называется горьким. Так? Понятно. Так вот, к чему я это говорю? Что кроме... анализа сладкое и горькое, только в человеке существует еще анализ, который называется правда и ложь. Только в человеке. Вот этот анализ между правдой, ложью, горькое и сладкое приводит человека к появлению мыслей. Если человек действует только инстинктивно, только эгоистически, что лучше, то я и делаю. то он ничем не отличается от, в своем поведении от животного. В нем существует только один вот этот анализ. Сладкое и горькое. Если он включает в себя еще анализ правда-ложь, начинает выбирать по неволе, у него болит, он хотел бы, может, от этого избавиться, неважно, не может от этого уйти. Так? Начинает выбирать правда-ложь. Он начинает себя развивать. И одновременно с этим в нем начинает развиваться анализ сопоставления между правда-ложь и горькое-сладкое. Что предпочтительнее и насколько? Понимаешь? То есть, насколько я предпочту правду, за сколько я продам правду за сладкое? Ты понимаешь? То есть, если мне дадут 20 килограмм сладкого или там 20 тысяч долларов, так, то я правду уже продам на ложь, сменю. А вот 19 тысяч долларов там еще нет. Я буду любить правду. Это так, таким образом мы развиваемся. Это и называется поступенчатым развитием. И поэтому человек оценивается не просто по стремлению к правде или лжи, и не по стремлению к горькому или сладкому, а по возможности сопоставить компарации между ними. Поэтому ты можешь видеть многих деятелей, которые орут за правду там и так далее, а другие там только за свое там эгоистическое, и ни те, ни другие не являются мыслителями, то есть людьми в этом смысле слова. Они являются работающими по определенной программе, которая в них заложена природой. А вот когда человек начинает сопоставлять эти два вида анализа и начинает себя контролировать, где же я действительно нахожусь, насколько во мне правда, насколько я могу оценить правду во мне относительно сладкого и горького, за сколько килограмм сладкого я продам свою правду. Когда он начинает это оценивать и стремится повысить эту планку, вот тогда он начинает исправлять себя. Тоф, ребята, я... Там кто-то сзади поднимает, тянет руку. Девушка, наверное, да? Нет, парень. Ну, давайте.
Здравствуйте, уважаемый Раф. Меня зовут Ларина. Такой вопрос. Как создать в товарищах важность цели? Спасибо.
Но вопрос, как говорит товарищ Сталин, неправильный по, не помню, как он говорил, по содержанию и по, я уже не помню как. Во-первых, такой девушке, как Марина, не надо думать о работе в группе с товарищами. Для женщин работа заключается в другом. В том, что они помогают в распространении во всем, что делает мужская группа. То есть парней надо поддерживать, подбадривать, толкать вперед, пынять, пилить, колоть, делать все, что угодно, чтобы они к чему-то шли. Потому что мужчины, как правило, ленивые, а женщины от природы более сознательные и ответственные. В этом заключается женская часть человечества, причем большая и на самом деле прекрасная, потому что она толкает мужчин на достижение цели в жизни. Если бы не женщины, мужики бы оставались жить в пещерах и жрали бы сырое мясо. Вот такие они. А ради женщины на самом деле, я говорю просто истинные такие факты, это ничего тут, никакого открытия в этом нет. Ради женщины мужчина делает все в жизни. Идет на подвиги, на открытие, на все, что он делает. Иначе он бы играл бы в свой кадурегель, пил бы, то есть в свой футбол, пил бы свое пиво и ничего бы больше не хотел в жизни. И грязно бы, вонючий бы ходил всю жизнь. Так вот, вы должны помогать своим мужчинам, в этом заключается ваша роль. Но как женщина в семье, как мать, как хозяйка, как управительница дома, такую роль вы должны играть. Но ни в коем случае самой со своими подружками не играть в группу и не с мужчинами вместе. Вы должны помогать мужской группе, чтобы у них организовалась настоящая группа единения, чтобы толкать их к этому, возбуждать их к этому, поощрять, если вы будете показывать мужчинам, насколько вы их уважаете, что они такие большие, что они такие могучие, такие бравые, понимаете, герои, потому что они вот как они встают на занятия, и вот что они делают, они все будут делать. Мужчина остается ребенком до конца жизни. И вы должны этим пользоваться и их к этому толкать, к исправлению. Но сами ни в коем случае в этом исправлении не участвовать. Потому что а то, что сделает мужская часть после того, как вы их к этому толкаете, помогаете, обслуживаете, помогаете в распространении, во всем остальном. Но то, что она сделает внутри своей группы, как группа товарищей, это все достанется вам. В этом заключается работа женской части. Я об этом много писал, много говорил, есть очень много на эту тему лекций, не путайтесь. Занятия в группе, то есть не учеба, как мы сейчас учимся все вместе, а именно создать группу взаимодействия, это только мужская забота. Только у них есть этот антагонизм и эгоизм. У женщины он тоже есть, но он не подчиняется прямому исправлению. Поэтому женщина только лишь помогает мужчине, в группе, во всем остальном она равна ему. На этом мы с вами закончим мою часть нашего урока. И, пожалуйста, смотрите. Кстати говоря, я хотел бы спросить, сколько вы хотите смотреть кино? Полчаса, час, много, мало? Ну, в общем, мы будем крутить, а вы смотрите. Можете начинать уходить, если вам не понравится. Но потом сообщите мне, есть, может быть, какой-то порог усталости или чего, тогда мы будем вам пускать меньше. Будьте здоровы, до свидания, через 2 недели я с вами.